Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствую.
Приветствую.
Близится канун начала Второй мировой войны, да. 80-летие, круглая дата. Но и тут недавно произошло еще одно событие, про которое мы хотели с вами поговорить.
Да, пакт, известный как пакт Молотова-Риббентропа. Я его с долей иронии называю пактом Молотова-Лиммитрофа. Но да, что хотелось бы сказать сразу. Иногда говорят пакт, вот неправильно называть договор. Пакт – это просто договор большого международного значения. В советских, в том числе и советские лидеры, они вполне использовали это наименование. Это наименование нормальное. И давайте обсудим его с военной точки зрения. Потому что так для тех, кто интересуется политикой, я советую книжку Дюкова. Она, на самом деле, вышла к предыдущему 70-летнему юбилею этого события. «Пакт Молотова-Риббентропа. Вопросы и ответы». Она есть в интернете. И вполне 20 вопросов и ответов. Там много вещей, касающихся именно политики. Я же предлагаю сосредоточиться на сугубо военных аспектах. И мой тезис, главный, который я всегда отстаиваю, то, что пакт Молотова-Риббентропа – это на самом деле зеркальное отражение Мюнхена. То есть это советский вариант Мюнхена. То есть Советский Союз брал время, брал, что называется, тайм-аут и умывал на время руки от немедленного начала боевых действий с своим явным политическим противником Германией. И это время, которое дал пакт, оно на самом деле было использовано с немалой пользой. Если в августе 1939 года Красная Армия насчитывала 1 800 000 человек округленно, то в июне 1941 года она насчитывала 5 400 000, и мы сумели провести очень важную реформу, заключающуюся в том, что до лета 1939 года основным принципом мобилизации Красной Армии было тройное развертывание. То есть одна дивизия стрелковая размножалась простым делением и превращалась в три дивизии. Это так называемый принцип тройчатки. То есть такие дивизии назывались тройчатки. То есть из каждого полка делалась еще одна дивизия. Естественно, количество людей кадра, оно сильно размывалось. И именно летом 1939 года был задуман преобразование, реформа перехода к одинарному развертыванию. То есть дивизия просто получает призывников, при том, что сохраняются те же самые штаб дивизии, штабы полков, все сохраняется. Она просто получает людей там, в тыловые службы, да, в передовые подразделения. И вот этот процесс шел именно как раз под прикрытием временной защиты из этого самого пакта. Никто никаких иллюзий относительно договора с немцами о том, что это будет вечная дружба, не испытывал. Это был именно вот наша версия Мюнхена, когда говорят, вот Мюнхен, там не было секретного дополнительного протокола. У пакта Молотова-Риббентропа, да, действительно, был секретный дополнительный протокол. Но давайте все же посмотрим на реальную разницу. Секретный дополнительный протокол, он оставлял открытым вопрос договоров с прибалтийскими государствами. В случае с Мюнхеном было все в открытую, но при этом чехословацкая делегация, ее не позвали на сами переговоры. Причем, на самом деле, если уж сравнивать, то переговоры в Мюнхене, они были таким, я бы сказал, цирком местами. Вот пакт, он более, так сказать, вменяемо заключался. В Мюнхене там, например, злые языки говорят, что Даладье изрядно принял, и, так сказать, все это практически не приходя в сознание, и их еще рассадили в разные стороны, они не могли друг с другом разговаривать. В случае с пактом была более такая конструктивная обстановка, и взятие тайм-аута, вот это, оно было вполне нормально оговорено, и здесь была какая ситуация? Вот есть прибалтийские государства, образовавшиеся после революции, гражданской войны, то есть это такие, можно сказать, осколки Российской империи, получившие политическую самостоятельность. При этом эти осколки очень плотно находились в орбите влияния нацистов. Это означало, что были постоянные политические контакты, и более того, заключались соответствующие договора. И что было страхом, серьезным и обоснованным опасением советского руководства в отношении Прибалтики, что ее захватят немцы одним прыжком. То есть просто пользуясь постоянным наличием постоянных политических контактов и такой явной, что называется, симпатии, тяготению этих государств Германии, несмотря на, так сказать, попытки проводить самостоятельную политику, что произойдет? Как говорится, корабли, парашютисты, автотранспорт из Восточной Пруссии, все три государства становятся плацдармом против Ленинграда. От Кингисеппа до, что называется, Кировского завода, от Нарва до Кировского завода рукой подать. Что называется, несколько дней боев подвижного соединения. Вот эта вот ситуация, абсолютно неопределенная в отношении Прибалтики, вынуждала либо договариваться с немцами, либо практически сразу с ними воевать. Что тоже совершенно не хотелось, поскольку происходит вот этот процесс реорганизации стрелковых дивизий. Идет процесс там приемки на вооружение новейших танков по итогам Испании.
Процесс реорганизации авиации.
Да, процесс реорганизации авиации. И вот эта вот непонятная, напряженная ситуация с Прибалтикой заставляет искать контакты. Контакты искались на самом деле с западными государствами. Если мы, опять же, смотрим с военной точки зрения. Вот если на все смотреть сугубо с военной точки зрения, все, если мы посмотрим фотографии с пакта Молотова-Риббентропа, то увидим, что там присутствует такая фигура, как Шапошников Борис Михайлович. То есть представитель Красной Армии. Это означало, что все делалось в том числе для, с учетом военной составляющей и того, что будет делать Красная Армия. Вот приезжают делегации от Англии и Франции. Им задают, на самом деле, с точки зрения военной точки зрения, простые вопросы. Какие у вас планы? Да, дело даже не в полномочиях. Бог с ними, с полномочиями. То есть полномочия из них тоже спрашивали, потому что это все должно быть как-то закреплено. Какие у вас планы? А в ответ они начинают бормотать нечто невнятное. То есть по существу это означает, планов нет. Что должно думать советское руководство? Понятно, что Сталин держал руку на пульсе с этими договорами. У нас есть перед глазами заключаются договора с прибалтами. Финны тоже находятся явно в орбите немецкого влияния. Абсолютной вишенкой на торте является вопрос с Закарпатской Украиной. То есть, в принципе, ситуация такова, что комбинации политических шагов и военных могут оказаться в двух шагах от важнейших советских военных политических центров. Опять же, вполне вероятным считалось, что будет обменена территория на востоке для Польши. То есть скажут, отдайте нам Данцигский коридор, вместо этого, что называется, кусок Украины, забирайте. Это совершенно все не улыбалось. И когда приезжают, что называется, делегации, пусть даже оставим за скобками ее уровень. Приезжает делегация, которая говорит, а плана у нас нету. В этой ситуации возникает положение, когда проще умыть руки и сказать, возитесь сами. Вот вы считаете себя умными, у вас планов никаких нет, вот делайте, что хотите. Вы держали Германию в узде Версальского договора. Вы богатые промышленно развитые страны, вот и возите с ней как хотите. Вот это был пакт Молотова-Риббентропа. При этом вот отличие, что вот этот дополнительный протокол, он обозначил виртуальную линию, но при этом не обязывал Советский Союз, например, обязательно врываться в прибалтийские государства с танками. Там не было написано, что называется, такого-то числа, так сказать, ввести военные войска.
Да и в Польшу не было, по-моему.
Да, нет, ничего, ни в Польшу, никуда. Вот эта линия, она была проведена чисто виртуально. И когда позвали на переговоры прибалтов, им предложили вполне, опять же, реалии осени 39-го года. Что-то им было предложено, когда говорят, вот Советский Союз хотел с самого начала советизировать. Да нет, этого не просматривается. Им сначала, что называется, аренда границ фактически, то есть военные базы, которые не позволят вот этим вот бросками десанта или, как говорится, автомобильными частями быстро занять Прибалтику. То есть появляются некие такие анклавы, которые могут воспрепятствовать быстрому захвату. Они могут, что называется, сами ворваться в порт, как говорится, покрошить танками выгружающиеся там войска немцев. Плюс граница, то есть возможность прикрыть границу и не позволить вот этого молниеносного захвата. Более радикальные шаги предпринимаются только летом 40-го года, когда становится понятно, во-первых, что активизируется левое подполье в прибалтийских государствах, а во-вторых, стремительно развивается ситуация с войной. Только тогда действительно происходит фактически смена власти в прибалтийских государствах. По итогам пакта Молотова-Риббентропа ничего такого не происходит. Происходят именно вполне такие адекватные договоренности. То же самое с Финляндией. Тоже нету никаких обязательств обязательно торгаться. Договорились, договорились. И вот этот секрет дополнительного протокола напрасно демонизирует. И на самом деле Майский, наш опытнейший дипломат, он предлагал еще в хрущевский период, давайте признаем секрет дополнительного протокола. То, что мы его не признаем, это ошибка, и мы выглядим глупо. Опытнейший дипломат, который прекрасно понимал, о чем идет речь, на самом деле надо было признать, потому что в нем ничего демонического нет. Как раз-таки открытые объявления чехословацкой делегации «За вас все порешали» выполняете, они на самом деле выглядят гораздо мерзее.
Да, ваше место вот там.
Да, ваше место, как говорится, вон там, и вот делайте то, что сказали большие дяди. Тут прибалтам никто, ни та, ни другая сторона ничего не говорили. Просто молчали тихо. Вот мы решили, как говорится, делайте, что хотите. Но это делайте, что хотите, оно от сидения на попе ровно до военного вторжения. А посередине те самые базы. Опять же, пакт Молотова-Риббентропа как начало Второй мировой войны. Импульс, спусковой крючок.
Это вообще смешно.
Это абсолютно не так. Известна как бы позиция Гитлера, который считал, что надо начинать войну сейчас, иначе положение наших противников, как он говорил в застольных разговорах, только упрочится, и дальше будет поздно. То есть он был готов это начинать. И более того, пакт Молотова-Риббентропа имел задачу повлиять на позицию западных союзников. И первоначально война должна начаться 26 августа, даже заслали диверсионные группы, но в последний момент остановили и стали смотреть, а как повлияет. Выяснилось, что никак не повлияло, и война все равно началась. И опять же, это мы сейчас знаем, что война началась 1 сентября. А представим себе, как говорится, в августе 1939 года, в Москве никакой войны нет, зато есть опыт прошлого сентября, когда Чехословакию просто сдали. Опять же, весной следующего года...
Опять же, Москву туда не позвали.
Да, Москву не позвали. И весной, опять же, 39-го года эти договоренности сентября 38-го нарушаются, немцы подминают под себя всю Чехословакию. Что-то происходит? Летят бомбы хотя бы на Гамбург? Ничего не летит. И вот если сидеть в августе и смотреть в будущее, то просматривается вариант. Ну, хорошо. Так сказать, немцы полезут в Данцигский коридор.
Больше того, когда нам говорят про Польшу, почему-то забывают, что вместе с доблестным вермахтом в Тишинскую область Чехословакии вошла и польская армия, и провели там парад.
Это говорит о том, опять же, что, так сказать, это не является непримиримыми врагами. Я понимаю, если бы, что называется, в Польше был, не знаю, какой-нибудь буддизм, который был просто непримиримо настроен по отношению к нацистам. Ну, ведь нету этого. Нету. И если сидеть и смотреть из августа 1939 года, то просматривается как бы не единственный сценарий войны. Просматривается сценарий, когда во имя умиротворения, несмотря на надувание щек, возьмут и сдадут Польшу. сдадут Польшу, и немцы окажутся у наших границ, либо мы вынуждены будем ввязаться в войну в одиночку.
А оно нам надо?
В одиночку, когда у нас только-только разворачиваются рычатки, нам не надо. Поэтому из августа 1939 года это решение вот, умыть руки и повторить сентябрь 1938 года по-своему, оно тоже выглядит вполне логично, потому что еще один, так сказать, вариант, это, например, опять же, из августа 1939 года, не зная, что случится 1 сентября, не зная, что будут залпы Шлезвиг-Гольштейна, немцы возьмут и договорятся. Договорятся и скажут Польше, давайте мы там поможем вам отгрызть кусок Украины, а вы нам этот жалкий Данцигский коридор, он что, сильно нужен? Не нужен. Ну, вот и опять промежуточное решение, которое ухудшает позицию Советского Союза. Еще один аргумент. А вот 41-й год. Опять же, тень трагедии 41-го года, она бросает, так сказать, черную краску на пакт. Но при этом нужно понимать, что объективно пакт создал благоприятное положение для Красной Армии на западном стратегическом направлении. У нас что у нас, бонусы, которые были приобретены? Прибалтика, о которой уже говорилось. То есть угроза того, что немцы окажутся под Нарвой, ликвидирована. Немцы находятся на границе Восточной Пруссии. Да, Мемель их, но тем не менее граница Восточной Пруссии. Дальше. Есть Припятская область, которая разделяет те войска, которые должны действовать на этом стратегическом направлении. Припятская область становится проблемой того, кто находится по другую сторону границы, то есть немцев. А это они будут наступать, и между ними будет вот такая стена из лесов и болот. Эта стена из лесов и болот по состоянию на июнь 41-го года у нас позади. Это не наша проблема. Можно спокойно от Ковеля идти куда угодно. Второй момент – это то, что вместо того, чтобы иметь достаточно протяженную границу, которую могут атаковать в любой точке, я на всех выпусках мы обсуждали эту проблему, что внезапность, удар, не знаем, куда заранее ударит. Вместо этого есть узкий коридор между Припятской областью и Карпатами, еще плотно заросший лесами, из кучи там всяких мелких речушек с заболоченными поймами. То есть, в принципе, у нас на юго-западном направлении тоже хорошие позиции. На, так сказать, у нас Брест, опора на рубеж реки Западный Буг. Просто с этим всем надо было еще хорошо сыграть. Нужно понимать, что не пакт виноват в том, что произошел 41-й год, а в том, что допустили роковые ошибки уже весной 41-го года. Если этих ошибок не допустить, то пак вообще оказывается, что называется, на грани гениальности. Он не был на грани гениальности, так сказать, если, опять же, смотреть в ретроспективе, может быть, и стоило, как говорится, ввязаться в войну абы как, потому что 41-й хуже. Но в варианте в 41-м играем просто нормально, то называется, так сказать, принимаем политическое решение, выдвигаем войска и принимаем бой вот этих вот коридор Карпаты, Припятская область, Припятская область, Восточная Пруссия, со всякими там налибокскими пущами, ну, в которых, по большому счету, воевать нормально, можно держаться, то вот это вот выдвижение вперед, это хорошо. Опять же, если помнить, что до Москвы не дошли считанные километры, 300 километров сдвиг границы, это тоже позитив.
Алексей Валерьевич, а нам скажут, что а вот это были бы независимые государства, а немцев бы не пропустили.
Они немцев бы не пропустили, они просто бы под них легли. То есть были бы подняты восстания. Для этого, на самом деле, немцы тщательно пестовали националистов для того, чтобы вот эти вот независимые государства, они даже захватывают, что называется, в темпе Норвегии. Здесь очень хороший прецедент дает Норвегия.
Да, они еще хороший прецедент дают.
Да, то есть краткосрочное сопротивление. Но Норвегия показывает, что можно современными средствами переброски войск очень быстро сосредоточить значительные войска на определенном театре.
Ну, удаленно, причем довольно.
Да, удаленно. А здесь подняв восстание, и на самом деле, если мы посмотрим 41 год, в Риге восстание было? Было. Во Львове восстание националистов было? Было. Между прочим, националисты украинские существовали во времена Польши. Как говорится, Бандера сидел еще при Второй Республике. Если поднимаются такие восстания, если там нет наших войск, и даже, например, мы отнесли развертывание, тоже аргументы против отдаленного развертывания, поднимается восстание, на помощь восстаниям приходят, так сказать, парни Фельдграу, и граница, опять же, жик, резко скачет. Это было совершенно советскому руководству неинтересно. Именно поэтому пошли на такое, понятно, вызвавшее в том числе и внутренний ропот, но соглашение. И соглашение – это именно для того, чтобы иметь время, а западные союзники, если они такие умные, что не хотят идти ни на какие, так сказать, компромиссы, потому что понятно, что было противостояние, так сказать, социалистической, капиталистической системе, но умение найти компромиссы, оно всегда определяло успешность политики. А когда не учит вообще никаких, вот опять же, смотрим из августа 1939 года, до победы на Холхенголе еще нет. Есть у Советского Союза головная боль в лице разгорающегося и разгорающегося конфликта на Дальнем Востоке.
А чем все это закончится, вообще непонятно.
Чем, вот говорю, на момент, когда принимается решение «зовем Риббентропа», никакой победы Жукова на Холхенголе нет. Еще. И, кстати говоря, вот кто западные историки, которые пишут в том числе о событиях вот этих политических заключений Советско-Германского пакта, они говорят, что одной из ошибок союзников западных был недоучет важности для СССР Дальневосточного театра. Потому что, так сказать, как давние друганы Японии и Британии, это они потом начали, что называется, сцепились в смертельной схватке. Достичь каких-то договоренностей, которые благоприятствуют СССР. А так ничего, ни плана, ни помощи с японцами. Ни, опять же, как говорится, ну, коридоры в Польшу, ладно. Коридоры в Польшу, на самом деле, это уже были такие вещи, которые, ну, последняя надежда. Но когда даже, так сказать, ни малейшего, не видно никакого просвета во всем этом переговорном процессе, тут, опять же, из позиции августа 1939 года, не зная еще, что начнется война, и что действительно союзники решат упереться за Польшу, делается вот такой вот ход, который, по большому счету, выглядит вполне логичным.
Не, ну да, так-то Сталин, конечно, что ему надо было делать? У него там на Дальнем Востоке, не знаю, что сейчас начнется, может быть, война полномасштабная уже не только на там узком, да, промежутке, в районе этой речушки Холхенгол, да, а может быть, вообще на всем Дальнем Востоке, на всем протяжении. И тут заодно ввязаться в войну с одной из самых развитых промышленных держав Европы.
Промышленных держав Европы, причем фактически неизвестно было, объявят, не объявят. Потому что союзники могли, вот говорю, что Мюнхен, чем он плох, вот опять же, у нас это, может быть, не знают, но на Западе литературы по Мюнхену гораздо больше, чем по пакту. Я бы даже сказал, с огромным перевесом, потому что Мюнхен считает, да, политической Цусимой катастрофой вселенских масштабов, в том числе потому, что был открыт ящик Пандоры. О том, что договор ничего не стоит. О том, что союзы, на них можно наплевать. И вот это вот открытый в сентябре 1938 года, все мы относимся с пониманием. Да, там не подготовлено ПВО Британии, там проблемы с ВВС французов. Ну, все мы относимся к своему пониманию. Но и открытие ящика Пандоры – это прямое последствие этого решения. Раз ничего не стоит, значит, придется искать какие-то свои шаги. А дальше уже играть самому. И, в принципе, на самом деле двигались и играли вполне разумно и осмысленно. То есть перелом произошел только вот весной 41 года, когда уже вот насажали ошибок. А так, технологии из Германии получили, станки получили. То, что немцы бы без нас не обошлись, это тоже это большая иллюзия. То, что, опять же, союзники своего давнего друга Румыния, которая, что называется, армию строила по французскому образцу, ее тоже фактически толкнули в пасть тигра. Потому что политика – это всегда искусство компромисса, искусство возможного. И вот это вот, я не поддерживаю агитпроповскую версию о том, что толкали агрессию на восток. Это, так сказать, несколько упрощает, карикатуризирует ситуацию. Но, тем не менее, серьезные ошибки и нежелание искать компромисса с противником экономическим, то есть государство, так сказать, другом формой собственности, нежелание вот искать возможности договориться, так сказать, обеспечить коллективную безопасность, оно имело, в общем, далеко идущие последствия. В принципе, да, это европейская война. Вот пришла наш черед сражаться за европейскую цивилизацию. Мы последовательно к этому в итоге шли, не испытывая никаких иллюзий. То есть,
и опять же, вот, когда нам говорят, там, как же можно было с этим подонком Гитлером заключать какие-то договора. А, пардон, в августе 1939-го как-то Гитлер считался подонком? Он был каким-то людоедом?
Да, то есть, опять же, до начала окончательного решения еврейского вопроса тоже оставалось немало времени. Опять же, договор, так называемый известный листок бумаги, который подписал Чемберлен и Гитлер. И Гитлер был готов что угодно подписать, понимая, что, так сказать, это все сугубо временно. Поэтому политика – это политика. Ее вынуждает, так сказать, маневрировать. Опять же, распространенное вот на это все, на пакт Молотова-Риббентроп, наворачивается еще много вранья. Например, о соглашении НКВД и гестапо. Откуда это все пошло? Из послевоенных мемуаров Бурко-Моровского, незадачливого руководителя Варшавского восстания, который питался какими-то слухами, и никакой делегации НКВД там, в той точке, о которой он говорил, не было. Была делегация по делам беженцев. То есть беженцы в процессе войны шли в разные стороны, соответственно, договаривались исключительно о том, чтобы... Так сказать, эти беженцы, сообразно своим политическим воззрением, распределились между вот этой вот виртуальной линией. Еще одна там совместная школа НКВД и гестапо. В этой точке, как выясняется по документам, гестапо действительно готовило, только оно готовило украинских националистов. Вот представляем, в маленьком городишке, чтобы еще, так сказать, на глазах НКВД, допустим, если гипотетически они там присутствуют, готовятся украинские националисты. Это безумие. Поэтому никакой вот этих совместных... Это все, вот пакт Молотова-Риббентропа, опять же, не требовал никаких союзнических обязательств. Была начерчена виртуальная линия, по обе стороны которой каждая из, опять же, сторон договаривалась, могла делать все, что угодно. Но в пределах этой линии. Немцы могли договориться с поляками там, за этот Данцигский коридор, выдать им что-то еще, там, какой-нибудь кусок Чехословакии. Делайте, что хотите, но не за наш счет. В этом суть. И поэтому вот эта демонизация, она служит политическим целям, и, опять же, на фоне вот этого ящика Пандоры Мюнхена, это все, так сказать, безудержное лицемерие. Надо понимать, что да, приходилось в силу, опять же, внутренних причин, состояния вооруженных сил, делать какие-то, может быть, резкие, неодобрительно встречаемые, в том числе внутри государств, политические шаги. Но это к этому подталкивала ситуация.
Нет, ну и опять же, ну что, цель государства — это ввязаться в какую-то войну, что ли? По-моему, вот сейчас вот мы живем в современном мире, так вот просто так тоже в войну никто не ввязывается, вот, чтобы взять просто с утра проснулся, давайте с кем-нибудь повоюем.
Да, и опять же, Советский Союз, его оценки в роли тех событий, его, как будто бы это Советский Союз 1970 года с межконтинентальными баллистическими ракетами и с большой и доказавшей свою дееспособность армией. Так Советский Союз считался неким периферийным игроком, которого не считали нужным там звать на переговоры в сентябре 1938 года. То есть это были некие там силы со своими там политическими и экономическими заскоками, которые недооценивали. Вот эта недооценка, она, в том числе, ее тоже надо понимать в расчете и в оценке пакта из того самого августа 1939 года. То есть вот этот вот второстепенный игрок, да, он тоже мог себе позволить какие-то шаги, симметричные шагам крупных игроков.
Да это же и есть политика.
Да, это и есть политика, и как оно все повернется, и когда что начнется, это мы знаем, как оно, когда что началось. А тогда все это было неопределено, и решит фюрер воевать, не решит, пойдет на попятную. Это все было абсолютно неизвестно, кто с кем, когда столкнется. Поэтому, подводя, что называется, итог сказанному, не надо пакт демонизировать и делать, опять же, из него причину 41-го года. Просто в 41-м надо было лучше играть. В 39-м сыграли на дипломатическом поприще не худшим образом. Исходя из тех реалий, которые тогда были. Реалии Прибалтики. Реалии такого соседа, как Польша. Реалий
позиции... Еще одного дружественного соседа, как Финляндия.
Да, который тоже мог быть захвачен одним броском.
Там и... не то, что и захватил, он просто союзником автоматически мог
стать. Да, мог автоматически стать союзником, потому что...
Как это и произошло.
Да, вот. Да. И достаточно странно и непонятно, опять же, товарищ Сталин и, так сказать, большевики, они видели Первую мировую войну. Они видели, что вот эти вот, так сказать, взаимоотношения с союзниками, они тоже были отнюдь не безоблачными, и надеяться на то, что... Так сказать, будет гарантирована командная игра, тоже не приходилось. Вот это все вместе, оно привело к тому самому решению. И оно, то решение, которое, опять же, не черное, не белое, оно серое. Оно было не лучшим, оно не было идеальным. Но оно было разумным, исходя из тех реалий, которые были последним предвоенным летом.
Да, в итоге, ну, кому-то, может быть, интересно было воевать еще 2 года. Но я думаю, что людям, которые выжили и победили, вот им, наверное, было не так интересно.
Да, и вполне возможно, что да, можно было, так сказать, обойтись по-другому. Но вот, опять же, 41-й и 39-й совершенно разные. И вот знак равенства из одного совершенно не следовало другого.
Ну, а вот эти вот современные, так сказать, потуги различных там общественных даже деятелей, ну и литературных, так сказать, персонажей, исторических персонажей, которые все время пытаются нам перевести этот вопрос в эмоциональный.
Да, моральный.
Моральный. Вот это вообще просто доставляет изрядное удовольствие, когда взрослые люди, да, вот мы все вроде здесь сидим так уже сильно немолодые люди, да, и когда начинают рассказывать про такие серьезные решения с точки зрения, как не стыдно.
Да, это... нет, да, нет,
опять же. Думаешь, на кого же рассчитано?
Не, опять же, подрывает основы ленинской дипломатии.
Да,
то, что, опять же, там декларировалось, что никаких там секретных соглашений, это все в том числе была какая-то революционная наивность. Это все тоже, и если уж на то пошло, то вот эта вот апелляция к, так сказать, нарушению ленинских принципов, это, что называется, Советский Союз был тогда мальчиком в коротких штанишках. К 1939 году он изрядно из этих штанишек вырос и мог принимать решения более, так сказать, схожие с мировой политикой в целом. И здесь, как я уже говорил, вот эти вот секретные соглашения, они носили все же характер открытой двери для политического, а не военного решения вопроса.
Да, и скорее всего, если бы Западный Союз, допустим, Франция, подписала с Гитлером подобный же пакт, и Гитлер, например, продолжил бы в восточную сторону развиваться, да, а не вступил в войну с Францией, наверное, все бы аплодировали и говорили: ох, какой Даладье, красавчик, молодец вообще,
ну, вот
так хорошо сделал,
раз...
красиво вообще всех обвел вокруг
пальца. Да, вот говорю, ящик Пандоры. Вот, и на самом деле ящик Пандоры начинал открываться еще там в 1936 году, когда надо было начинать воевать. То есть вот опять же, все это происходило на глазах у тех людей, которые принимали решение.
Да, Молотова. Хотите Австрию? Пожалуйста, забирай. Да что, какие у вас виды на Австрию? У меня прекрасные виды на Австрию.
Да, вот это вот хорошая идея конца Первой мировой войны, Рурская область, когда граница с Рейхом проходит по крупной реке, и немцы не могут сразу наброситься на Францию. Все это, что называется, было спущено в унитаз. И все это происходило на глазах у товарища Сталина, Молотова, Литвинова, который был, так сказать, нашим наркомом иностранных дел до, так сказать, самого последнего момента перед драматичными событиями лета 1939 года. Все это происходило у них на глазах. Они могли делать выводы о том, как поведут себя союзники. Пусть, может быть, они, так сказать, ошибались в отношении 1939 года, но они просто продолжали линию, вот как в школе нас привыкли строить по точкам. Вот они строили по точкам, и картина совершенно не вызывала у них энтузиазма. И этих людей надо просто понимать, да, и это незачем совершенно там трубить, что это великая победа советской дипломатии, это...
Нормально.
Решение, оно решение в значительной степени вынужденное. Оно решение, так сказать, опять же, умыть руки, самоустраниться. Но вот оно было таким, оно, на мой взгляд, с военной точки зрения, вот говорю, присутствует всегда в кадре Борис Михайлович Шапошников.
Да,
и... Оно всегда было связано, так сказать, плотно соединялось, что называется, неразрывно, было сцеплено с интересами вооруженных сил. Вот вооруженные силы изо всех сил строили военную промышленность, в том числе, кстати, получая и технологии, и станки от Германии, которая была вынуждена, так сказать, стиснув зубы своего давнего политического врага, снабжать теми станками, на которых потом производилось вооружение, которое громили в ходе Великой Отечественной войны.
Ну, вот. И опять же, когда старики писали в мемуарах и говорили, что нам надо было произвести перевооружение. Это же не шутки были. Это было так и есть. Это объективная реальность.
Да. Это, кстати, была гонка вооружений. Действительно, надо. И многие технические, технологические проблемы их решали вот как раз с осени 1939 года до 1941.
И то, что что-то успели, что-то не успели, это тоже объективно понятно.
Да, ну, нет, так что я думаю, что в этом отношении с военной точки зрения мы объяснили исчерпывающе. Так, советую слушать то, что говорит о пакте такой человек, как Дюков, автор.
Александр Дюков,
да, коллега. Да, Александр Дюков, потому что человек, безусловно, компетентный в дипломатической области. А мы посмотрели на пакт с точки зрения войны и армии. Вот это тот взгляд, который мы хотели вам представить.
Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Как всегда, очень компетентно. Ну что, друзья, спасибо Алексею Валерьевичу еще раз. До новых встреч.
До новых встреч.